Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иеремии. В прошлой передаче мы рассмотрели часть второго послания Иеремии к народу Иудеи. И хотя оно было, вероятно, составлено не одновременно с первым, но по своему содержанию оно воспринимается так, как если бы завершало первое послание. Устами Иеремии Бог призывает Иудею к раскаянию. При этом используется интересный образ двух сестер – Израиля и Иудеи. Иеремия, будучи выходцем из рода священников, наверняка слышал воспоминания его предков, которые в древние времена, еще до того, как в Иерусалиме появился храм, служили Господу в Силоме. Поскольку Силом располагался на территории Израиля, он с явной симпатией относится к Северному царству, которого во времена Иеремии уже не существовало. Данное пророчество было произнесено где-то между 627 годом до нашей эры, когда началось служение Иеремии, и 621 годом, когда в храме был обнаружен свиток. Смысл пророчества следующий. Иудея видела, как были порабощены 10 северных колен, и теперь Иеремия предостерегает народ иудейский о возможности такого же наказания, которому подвергся Израиль. Вот почему так страстно звучит его голос, призывающий Иудею смыть злое с сердца своего. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к пятой главе книги Иеремии. В ней Бог через пророка Иеремию снова и снова напоминает иудейскому народу о горе, случившемся с Израилем, и обещает простить отступников, если они обратятся к нему с искренним покаянием. Однако Иудея медлит с покаянием и не торопится свернуть со своих греховных путей. Друзья мои, вы тоже можете отказаться от Бога, ибо у вас есть свобода воли. Но помните, если вы откажетесь от Него, Он откажется от вас. Да, Он милостив, Он добр, Он долготерпелив, Он дает вам множество возможностей вернуться к Нему. Но печально видеть, что случается с теми гордецами, которые отрекаются от Бога. Будь то Израиль или Церковь, Бог в конечном итоге тоже отрекается от них. Сегодня слишком многие считают себя последователями живого истинного Бога. Многие из них ходят в церковь. Мы часто слышим, например, что Америка — христианская страна. Я не сказал бы, что мы христианская страна. Мы не обращаем внимания на Слово Божье и не знаем живого истинного Бога. В Reader's Digest не так давно была опубликована статья под названием «Книга, которую почти никто не читает». Как вы уже наверняка догадались, речь в этой статье идет, конечно же, о Библии. И я согласен с этим заголовком. Слово Божье действительно находится в забвении. Однако я не согласен с тем, что там говорилось про Библию. Авторы статьи вряд ли сами читали Библию, поскольку они полагают, будто Библия — это сборник, написанный разными людьми около 3000 и более лет тому назад. Беспорядочное собрание из 60 странных книг, нередко скучных, варварских, непонятных, полных противоречий и несовпадений. Это нагромождение поэзии ирландского толка и пропаганды, мешанина закона и законничества, мифа и мракобесии, истории и истерии. Но какая же это неправда, друзья мои! Человек, который писал эту статью, ничего не знает о содержании Слова Божьего. Но, похоже, это типичная точка зрения нынешнего американца. Я уже говорил, что наше положение немногим отличается от положения иудеи во времена Иеремии. Народ в то далекое время отверг Бога, но притворялся, будто следует за Ним. Такие люди были неугодны и Богу, и миру. Америка сейчас идет по той же самой дорожке. Мир нас не любит. После Второй мировой войны мы были благочестивым народом, пытавшимся принести миру демократию. И что с нами стало? Мы принесли беззаконие в свою собственную страну. Какую цивилизацию мы можем принести другим? Нужно ли нам нести в джунгли тот разврат, что царит сейчас на улицах наших городов? Другие народы нас презирают. Бог предсказал и это. Если народ лицемерно притворяется, что живет в страхе Божьем, к нему так и будут относиться. Я знаю, что такие слова многим не понравятся. И Иеремия тоже не пользовался популярностью у современников. Но я вовсе не ищу популярности. Меня не выберут человеком года и евангелистом столетия. Разве что самым непопулярным, я в этом не сомневаюсь. Но я должен честно донести до вас содержание книги Божьей, где прямо и без обиняков сказано, что народ, отвернувшийся от Бога, со временем обнаружит, что Бог тоже отвернулся от него. Почему так происходит сейчас и почему так происходило 3000 лет назад? Позвольте мне в качестве ответа напомнить вам слова Бога из 22 стиха 4 главы послания Иеремии. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». Поразительно точная характеристика нашего общества, не правда ли? Американское правительство при решении государственных вопросов пользуется помощью высококвалифицированных специалистов. Еще Франклин Рузвельт начал привлекать к решению проблем выпускников Гарварда и других престижных университетов с высоким показателем интеллекта. А потому считается, что в государственных делах мы поступаем поистине мудро. Мы прекрасно занимаемся бизнесом. Мы великая нация, великая во всем, кроме праведности, друзья мои. Как мы мудры, когда делаем зло. Мы не знаем Бога, а Бог видит тех, кто притворно поклоняется Ему, хотя на самом деле Его не знает. И Он называет таких людей неразумными». Человек, который написал в Reader's Digest статью о Библии, знает о Слове Божьем не более, чем я о решениях Конгресса. И я уверен, что эти знаменитые интеллектуалы-неверующие не могут писать о Слове Божьем. Ведь, чтобы разобраться в книге Божьей, надо знать в первую очередь самого Бога. Только тогда Дух Божий объяснит человеку, как надо понимать Библию и что там написано. А сейчас, после столь долгих вступлений, давайте непосредственно приступим к чтению 5 главы, в которой пророк Иеремия продолжает свое обращение к иудейскому народу. Читаем 1 стих. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Помните историю старины Диогена, греческого философа, который бродил по улицам Афин со светильником? Его спросили, что он ищет, и он ответил: «Я ищу честного человека». Но он так никого и не нашел. Я думаю, что в Лос-Анджелесе, а может быть и в вашем родном городе, у него были бы те же самые проблемы. «Не найдете ли человека, соблюдающего правду, — говорит Бог, — и тогда я пощажу Иерусалим». Если вы помните, Авраам просил Бога пощадить Содом и Гоморру, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но затем Авраам перестал просить Бога пощадить эти города. Почему? Да потому что там нашелся только один праведник — Лот. И Богу было легче просто вывести этого человека из города, прежде чем разрушить его. Послушайте, как Бог отзывается о своем народе в стихе 8. «Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого». Каков самый большой грех нашего народа сегодня? Прелюбодеяние. Только теперь мы называем его по-другому, новой моралью или свободой нравов. Но для Бога это по-прежнему прелюбодеяние. И вот с каким сарказмом характеризует он этот грех. Каждый из них ржет на жену другого. Разве нельзя сказать того же о наших современниках? Я хотел бы также обратить ваше внимание и на 27 стих, где сказано: «Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели». Сегодня многие подростки убегают из дома из-за того, что родители создают им ужасные условия жизни. Я говорил со многими такими молодыми людьми, и мне кажется, этот стих прекрасно показывает, каким образом развиваются события в таких случаях. Члены семьи обманывают друг друга и тем самым надеются улучшить свое положение, тогда как подросткам оказывается слишком сложно вытерпеть столько лжи. А теперь мы перейдем к 6 главе Иеремии, в которой завершается второе обращение пророка к иудейскому народу. Несмотря на все увещевания, Иудея отказывается слушать голос Божий. Я прочту вам стихи 13 и 14 из этой главы. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет». Да, друзья мои, народ жаден, все до единого, и жадность — это еще один великий грех нынешнего поколения. Мы мечтаем о золоте и серебре, о богатстве, славе, о жене ближнего. Все это корысть, все это грех. Изменения к лучшему поверхностны. Раны врачуются легкомысленно. Присыпали пудрой раковую опухоль и говорят, что она исцелена. Люди кричат о мире, а мира нет. Мы сегодня тоже слышим много разговоров о мире и о том, что достичь его можно только через усиление обороноспособности. Но на самом деле все попытки укрепить вооруженные силы ведут к последней войне. Хочу прочесть вам также 19 стих. «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли». Отвергнув Слово Божие, люди отвергли Бога. А что следует, когда человек отвергает Бога? Ответ мы находим в 30 стихе. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Итак, Бог говорит народу Иудеи: «Вы отвергли мой закон, а я отвергаю вас, и мир тоже вас отвергнет». Интересно, не правда ли? Так было во времена Иеремии, и так происходит сейчас. Америка потратила миллиарды долларов на приобретение друзей во всем мире. Но этот большой и нехороший мир нас не любит, потому что мы отвергли Бога, а Бог отверг нас. Это очень важное послание, и мы не должны относиться к нему легкомысленно. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели главы со 2 по 6 из книги Иеремии, относящиеся к первым 5 годам служения великого пророка. Этот молодой человек, которому недавно только исполнилось 20, вынужден был произносить крайне суровые пророчества. осуждать свой народ и провозглашать грядущий суд Бога над ними. В последующих главах с 7 по 10 приводятся пророчества, произнесенные Иеремией после того, как по приказу молодого царя Иосии был очищен от мусора храм, и там обнаружили книгу закона Господня. Иосию глубоко волновала судьба его народа. Он с юных лет искал Господа, и потому повелел очистить от мусора дом Божий. Царь Осия и пророк Иеремия были примерно одного возраста. Оба ревностные верующие, вероятно, друзья. Священник Хилкия, отец Иеремии, был одним из тех, кто нашел закон Господень. Храм восстановили, и в нем снова стали поклоняться Богу. Это, конечно, было замечательно. Теперь Иеремия произносит свои пророчества, уже стоя перед воротами храма. Давайте прочитаем, как начинается 7 глава. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу». Здесь сказано «стань во вратах дома Господня». Некоторым кажется, что это пророчество очень похоже на то, что записано в 26 главе Иеремии. Да, они похожи, но обратите внимание, пророчество в 26 главе было произнесено во дворе дома Господа. Иеремия стоял уже не у ворот, а во дворе, и это было уже во время правления другого царя. Однако содержание послания примерно такое же. Позиция Иеремии нисколько не изменилась. Итак, храм восстановлен, книга закона найдена, люди снова ходят на поклонение в храм. Ходить в храм стало модно. В народе много говорили о возвращении к Богу. Молодой Иеремия послушал разговоры людей, и вот как он отозвался на них. Читаю 3 стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте». Хотя эти люди ходили в храм и принимали участие в богослужениях, на самом деле их жизнь не изменилась. Они по-прежнему жили так, будто поклонялись идолам. Пробуждение было поверхностным. Участь, ожидавшая иудеи, могла еще измениться, но не изменилась, поскольку народ к Богу не вернулся. Именно это беспокоило Иеремию, и он говорит об отношении людей к Богу в 4 стихе. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Можете представить себе, как вели себя эти люди. Они восклицали: «Посмотрите только, какой храм! Разве он не прекрасен? Разве не здорово, что мы его восстановили? Разве не чудесно пойти в храм, как в добрые старые времена?» Да, они с энтузиазмом восприняли восстановление храма, но их возвращение к Богу не было искренним. Иеремия заметил это, поэтому он сказал: «Не верьте той лжи, которую вы же сами говорите. Вы ведете себя так, словно возвращение в храм – самое главное в вере». Если вы откроете вторую книгу Паралипоменон и прочитаете 34 и 35 главы, вы поймете, что происходило в тот момент, и это будет вам очень полезно. А происходило нечто воистину чудесное. Хилкия отдал книгу закона Шафану, а тот прочел ее царю. Царь же собрал всех старейшин земли Иудейской и Иерусалима, и закон прочли всему народу. Потом иудеяне заключили с Богом завет, пообещав хранить верность ему. Они отпраздновали в Иерусалиме Пасху. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия. И священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. Итак, они снова стали проводить храмовые богослужения, устраивать жертвоприношения и праздники. Это было просто замечательно. Так в чем же заключалась проблема? Проблема была в том, что мировоззрение людей не изменилось. Они жили так же, как и прежде. Иеремия напоминает здесь не о 10 заповедях, а о наставлениях, которые Бог дал Израилю позже и которые касались повседневной жизни и отношений между людьми. Эти наставления записаны в книге «Исход» в главах 21, 22 и 23. Послушайте теперь, что Иеремия говорит в 9 и 10 стихах. «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Хотя люди восхищались восстановленным храмом, но они продолжали поклоняться Ваалу. Им казалось, что раз храм восстановлен, они угодили Богу, и теперь Он обязательно защитит их. В самом деле, когда люди искренне обращаются к Богу, Он всегда защищает их. Но в данном случае так не произошло. Иудеи привели в порядок храм и действительно думали, что этого достаточно для благословения Божьего. Я не знаю книги, которая сейчас была бы для нас актуальнее, чем книга Иеремии. После Второй мировой войны в Америке было небольшое духовное пробуждение. Появилось несколько выдающихся проповедников, и толпы народа собирались для того, чтобы послушать их. Я в то время как раз начинал проводить свои библейские уроки, и по статистическим опросам выходило, что наши богослужения по средам стояли в Америке на первом месте по посещаемости. Пасторы рассказывали, что количество прихожан в церквях удвоилось, даже утроилось. Приходилось даже ставить стулья в проходах и строить новые помещения. Христианство распространялось. Один мой знакомый пастор построил в пригороде великолепную церковь, и она была переполнена, на служение приходило до 2000 человек. Однако этот человек скептически относился к такому притоку людей. Он говорил мне: «Проблема в том, что церковь новая, а люди те же. Эти люди должны были бы стать новыми, но не стали. В новую церковь ходили те же самые люди. Наблюдался количественный рост, но не духовный. О том же самом мы слышим здесь из уст Иеремии. В 11 стихе пророк продолжает свое повествование в еще более сильных выражениях. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, — говорит Господь». Господь Иисус Христос тоже использовал выражение «вертеп разбойников», когда выгонял торговцев из храма много столетий спустя. А во времена Иеремии храм был вертепом разбойников, потому что люди всю неделю грабили своих ближних, а потом шли в храм, напуская на себя благочестивый вид, хотя их поведение не изменилось, и отношения с окружающими тоже. Дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иеремии заканчивается. В следующий раз мы продолжим чтение глав, в которых пророк обличает ложное поклонение и призывает к тому, чтобы люди принимали Бога прежде всего сердцем. Мы надеемся, что вы читаете строки, улавливаете их взаимосвязь с сегодняшними днями и стараетесь не повторять ошибок, которые совершал народ иудеи. Всего вам самого наилучшего.
Ни любви, ни веры нет во мне уже. В чудная надежда не живет в душе. И служить, как прежде, сил не нахожу. На разбитом счастье сумрачный сижу. Гаснет мой светильник, видно, масла нет. Сердце не пылает чудный Божий свет. Но горит желание силой неземной устоять, не сбиться на стезе святой. Укрепи же силы, ободри мой дух. На поправь светильник и вселенный дух. Вытри слезы скорби ты своей. Разврата страсть. Помню, как поднял ты из нее меня. И теперь куда я, Боже, без тебя? Укрепи же силы, ободри мой дух. Да поправь светильник, исцели.
Прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.